40, нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Програма «40 нові 20» на Громадському радіо. І, як завжди, її веде для вас Тетяна Трощинська. І у нашій студії гостя Нана Войтенко. Добрий день.
Здравствуйте.
Вона завідувач відділу сенсорної сигналізації Інституту фізіології імені Богомольця, доктор біологічних наук, професор. Була вже на Громадському радіо у нас колись пані Нана, і ми говорили і про біль, але зараз ми з огляду на контекст нашої програми трошки поговоримо про те, що нас починає турбувати тоді, коли ми починаємо дивитися в дзеркало і думати, що вже не 25. Та й ми починаємо думати не лише про зморшки, це окрема тема, а ми починаємо думати про те, чи добре і чи так і далі працюватиме наш мозок. Я, напевно, почну з дуже базового поняття і якихось таких базових речей, пов'язаних з тим, наскільки правда про вікову специфіку діяльності мозку, і якщо ми говоримо про вік все ж таки там старший, доросліший, чи справді когнітивні наші здібності або якісь інші речі, вони змінюються і погіршуються?
К сожалению, це так. Як і весь організм, він запрограмірован на старение, наш мозг теж запрограмірован на старение, к сожалению. Но, тем не менее, це не значит, що нужно складывать лапки і ждать, так сказать, когда придет конец. Потому что, ну, мы же видим вокруг себя, некоторые люди, так сказать, приближаются к концу своей жизни со светлой головой и, в общем-то, и хорошей памятью, а некоторые, к сожалению, вот испытывают такие определенные сложности с мыслительным процессом, скажем так. Не всегда это связано с заболеваниями, то есть есть группа нейродегенеративных заболеваний, от которых, к сожалению, никто не застрахован. Не до конца понятно, почему люди заболевают, например, Альцгеймером или Паркинсоном, то есть, к сожалению, эти заболевания плохо лечатся, и они как раз связаны с потерей памяти, различные виды склероза также. Вот. Но если мы будем говорить о человеке, которому повезло, и он все-таки не заболел, а он, так сказать, просто естественным путем стареет, то в данном случае можно бороться вот с такими проявлениями старческой деменции, скажем так, со старческим слабоумием, и есть способы. Так же, как и, в общем-то, наши мышцы, мозг можно тренировать. И мы знаем примеры, что многие люди, например, спортсмены, которые даже уже уйдя из профессионального спорта, тем не менее остаются в форме, продолжают тренироваться и выглядят, в принципе, моложе своего возраста, в смысле там, своего тела, своих мышц. Точно так же и с нашим мозгом. И есть тому примеры. Многие люди, которые всю жизнь занимаются интеллектуальным трудом, они сохраняют светлый ум дольше, скажем так, средних людей. Это говорит о том, что они просто тренируют свой мозг постоянно. Это должен делать каждый.
Ми поговоримо ще окремо про кожну з тих тем, яку ви зараз окреслили і захопили у своїй відповіді. Перш ніж про старість, запитаю ще про юність, тому що з тих, хто нас слухає, я думаю, багато і тих, у кого є діти-підлітки, наприклад, так? Тому що ми зараз говоримо, почали говорити про склероз, але дуже багато зараз з'являється науково-популярної літератури, в інтернеті можна почитати про те, що, наприклад, там лобні долі у підлітків розвиваються дуже довго, емоційна сфера ще не розвинута. З цим що?
Ну, действительно, наш мозг развивается постепенно, неравномерно. И действительно, мы знаем, что ребенок сначала обучается более простым каким-то задачам, да, а потом уже начинается взросление уже коры больших полушарий, которые ответственны за более уже сложные решения, за принятие сложных решений. На это все накладывается эмоциональная сфера. Как раз с подростками наоборот. У них раньше начинает формироваться эмоциональная сфера. Это 13, 14, 15 лет. Ну, то есть, когда мы говорим такой переходный возраст. А кора больших полушарий, которая ответственна за принятие ответственных решений, еще не созрела. И именно поэтому вот происходят такие сложности с воспитанием, с общением подростков.
Якщо говорити про, наприклад, там зрілість американську 21 рік і українську 18, то 21 рік більша до нейрофізіології? Ближче до нейрофізіології?
Так, да, я думаю, що це більш фізіологічно, тому що, в принципі, учені показали, що 90% зв'язі між нейронами, а іменно це определяє рівень інтелекту чоловіка, розвивається до 21 року. Тобто, скоріше, до 21 року потрібно чоловіка вважати несовершеннолетнім, тому що у нього ще не сформували всі зв'язі. Дуже важливо, щоб он так сказати, ну, були ще как би під наблюдінням більш взрослих людей.
Після того, як в Україні почали перекладати і українською, і російською, і поширюватися науково-популярні книжки Діка Сваба та нідерландського нейробіолога, я бачу, що дуже багато і активно обговорення, ну, своїх менше читають, а традиційно читають іноземців. Дуже багато обговорення зв'язку мозку з емоціями, віку з емоціями і процесами, які відбуваються в мозку. І от, зокрема, є думка, пов'язана з тим, що чим старшими ми стаємо, тим більше ми здатні до контролю своїх емоційних проявів, реакцій. Це все правда?
Ну, это так, и это тоже обусловлено развитием нашего организма и его старением. На самом деле существуют и даже наши исследования, они совпадают с исследованием зарубежных авторов, которые говорят, что некоторые проявления эмоциональности, они достигают своего пика где-то к 50-60 годам. То есть, например, такие проявления эмоций, как сентиментальность или эмпатия, как раз своего пика они достигают к 50-60 годам, а потом они идут на спад и возвращаются где-то к 70 годам на уровень 20-летних.
От в чому справа, чому насправді це пояснює от багато таких речей, коли інколи ми можемо сказати, що хтось там скаже, бабуся зовсім мене не жаліє, розповідає тільки мені про свої проблеми, їй там 80, припустимо, чи 85 років, і зовсім не цікавиться моїми. Я це зустрічаю навіть от в побуті. Це може бути пов'язано з процесами, пов'язаними з емпатією і іншим?
Звісно, обов'язково. Це зв'язано іменно з цим, але я думаю, якщо ми будемо порівнювати 80-літню старушку з 20-літньою дівчиною, они будут мало чем отличаться в этом смысле. 20-летним тоже свойственно думать только о своих проблемах.
Так, тепер я розумію, після того, як ви сказали, що відбувається такий відкат на 20-річний вік. А мудрість з точки зору діяльності мозку можна описати, що це таке?
Конечно, это жизненный опыт, это накопление того, что, в общем-то, мы наблюдали за всю свою жизнь. Дело в том, что всю жизнь наш мозг сознательно и подсознательно как-то складывает для нас картину мира. И, естественно, мудрость – это опыт, и она с годами, если человек остается, конечно, в своем уме, то она с годами растет.
А мудрість і інтелект, як вони співвідносяться?
Ну, они, конечно же, как-то относятся, я не знаю, были ли работы на эту тему, угу. Такие, в общем-то, научные исследования, но просто чисто из таких, в общем-то, бытовых наблюдений, мне кажется, что... мудрость, конечно же, связана с интеллектом. То есть чем человек больше способен к анализу происходящих событий вокруг него, тем более мудрым он должен быть. Хотя иногда, знаете, встречаются люди абсолютно неграмотные, да, старушки, старички, угу. Которые просто в результате своего жизненного опыта действительно обладают такой, знаете, вот мудростью, которая, ну, такая природная, базовая.
Так, воно якось там перепрацьовується, так, і потім що? І вони з цим залишаються. Як впливає стать чоловіки, жінки? Чи є відмінності? Я зараз кажу абсолютно не для того, дуже переживаю, щоб мої слова не пролунали в жодному разі гендерно-дискримінаційно, ні в якому разі. Я маю на увазі, що все одно, напевно, мозок, можливо, різний хоча б за величиною у чоловіків і жінок. І чи на чомусь це позначається?
Ну, мозок різний не тільки по своєму, по весу, по величині, але також і по строєнню. Звісно, є морфологічні відмінності мужського мозку від жінського. Вони зв'язані там, ну, з різними структурами, не будем сейчас уже вдаваться в анатомические подробности, но это, конечно, обуславливает разницу и в процессах мышления женского и мужского мозга. Это не значит, что они разные по своим интеллектуальным способностям. Опять же, не хочу, чтобы меня обвинили в гендерной какой-то дискриминации, но показано, есть такие исследования, что, допустим, женщина по-другому подходит к решению каких-то задач, чем мужчина. И могут быть разные результаты в итоге. То есть женщина более многофункциональна, чем мужчина. Это связано с тем, что у нее тот орган, который связывает два полушария, больше, чем у мужчины. Вот мужчина может быть больше как-то эффективен в решении там определенных задач другого типа. Ну, то есть разница есть. Просто в процессе, так сказать, в процессе решения поставленных задач. Но, к сожалению, и мужской, и женский мозг стареет практически одинаково.
И тут ще важливо розуміти, коли ми кажемо інакше, хтось вирішує завдання, це не означає, що гірше, правда?
Абсолютно.
Інше не означає гірше.
Ні,
ми досить часто перебуваємо в цій рамці, угу. Так?
просто по-другому.
Стареют подобный способ, так? Абсолютно. И человечий, и женочий.
Да, это показано. И вот даже я, когда еще делала свою кандидатскую диссертацию, как раз занималась вопросами старения мозга, и мы работали и с женскими особами, и с мужскими, я имею в виду лабораторных мышек. Тогда я работала на мышах. Вот. И у тех, у других происходили одинаковые изменения. Ну, я работала тогда с определенными нейронами мозжечка. Вот, и оказалось, что просто происходят такие возрастные изменения, при которых там изменяется базовая концентрация кальция в этих нейронах, по-другому функционируют определенные молекулярные механизмы в этих клетках. То есть это все детерминировано, это все генетически заложено, это программа такая старения. Вот. И, конечно, вот эти физиологические изменения на молекулярном и клеточном уровне приводят к тому, что мозг начинает по-другому работать.
Чи можна сказати, що є якісь безумовні вікові обмеження, які так чи інакше стануться з мозком, коли ми старіємо?
Ну, в першу чергу, це гибель нейронів. То есть нейроны гибнут с возрастом после какого-то определенного возраста. Там ученые называют там 40 лет, 45 лет. После этого начинается гибель нейронов. А кроме того, еще происходит, ну, скажем так, за ненадобностью деактивация или наоборот, то есть происходит как бы, ну, отмирание определенных связей, которые мы не используем.
Те, чем мы не користуемся, да, оно відмирає.
Абсолютно. Это так же, как если мы не используем какую-то мышцу, то потом ее трудно заставить работать. Точно так же и с определенными отделами коры головного мозга. Максимально она как раз развивается, вот такая многофункциональность и много активированной связи, это как раз вот в период где-то от 15 до 20 лет. Даже может быть чуть раньше. Уже к 20 годам начинается специализация, уже тогда начинается отмирание определенных связей. Вот за всю жизнь, понятно, человек как бы сосредотачивается на своем деле, на своей профессии, иногда не хватает времени, да и просто желания заниматься чем-то еще, кроме того, чем ты занимаешься каждый день. І тоді, звісно, ці зв'язки відмирають за ненадобністю.
А чи навчання впродовж життя, це теж такий дуже поширений світовий тренд, впливає добре на мозок?
Конечно, конечно, обязательно. Это вот один из способов сохранять, так сказать, интеллектуальные способности на протяжении жизни как можно дольше. Это учиться чему-то новому. И очень важно учиться тому, что тебе не нужно каждый день в твоей работе. То есть если, грубо говоря, журналист занимается тем, что пишет статьи или берет интервью, то очень важно, чтобы он еще занимался чем-то, что не связано с его работой. Игрался, ну, например, там, учился играть на музыкальных инструментах, изучал иностранные языки, ну и так далее. Каждый профессии можно подобрать такие, знаете, какие-то совершенно, казалось бы, некомплементарные занятия, но которые помогают развиваться тем областям мозга, которые не задействованы каждый день.
Нагадаю, що це програма «40 нові 20». Її веде Тетяна Трущинська. В нашій студії Нана Войтенко, завідувач відділу сенсорної сигналізації Інституту фізіології імені Богомольця, доктор біологічних наук, професор.
40 нові 20.
Далі ще говоримо світлий мозок. Ви згадали, та цей образ мені одразу такий сплив, тому що, ну, в побуті ми досить часто говоримо про людей старшого віку, геть зовсім старшого, не 40, нові 20, mm-hmm. та? А звичайно, якщо ми про більш старших людей говоримо, то світлий розум ми вживаємо. Це така журналістська там людська метафора. А з точки зору нейрофізіолога, світлий мозок як виглядає?
Это выглядит так, когда человек, уже будучи в таком почтенном возрасте, допустим, 70 или 80 лет, еще способен, во-первых, воспринимать новую информацию, во-вторых, действительно, у него еще хорошо работает память. И просто я знаю таких людей, которые в 80 лет, например, помнят все номера телефонов. Современный человек уже перестает запоминать телефоны, потому что они все есть у него, в общем-то, в телефонной
книжке.
Да. Поэтому нет такой нужды, и за ненадобностью, конечно, мы этого не делаем. Вот. А люди точно так же там даты дней рождения. Но зачем их помнить, если Facebook напомнит? Вот. Более старшие люди, которые не пользуются этими благами цивилизации и прогресса, они это должны держать в памяти, они это помнят. И, в общем-то, ну вот когда мы сталкиваемся с такими людьми, говорим, что у него, да, действительно светлый ум, потому что многое он помнит. А кроме того, он способен к обучению. Многие пожилые люди, я знаю, я по своей маме это знаю, как бы сделали на собой усилия. Они освоили компьютер, они могут там пользоваться интернетом, они пользуются современными средствами связи. И это на самом деле сложно, потому что человек, ну вообще наш мозг — это такое... такой орган, который потребляет очень много энергии, и поэтому он очень ленивый сам по себе. То есть ему лень думать, ему лень осваивать что-то новое, потому что ну, это энергозатратно. Естественно, он сопротивляется. Вот. Поэтому человек, который в пожилом возрасте смог себя заставить просто вот, ну, взять и понять, разобраться, как работает компьютер. Не просто там включать-выключать, а действительно работать с разными программами. Это были сделаны усилия, но я вас уверяю, такой человек просто продлил светлость своего ума на несколько лет.
Ці зусилля здатен зробити не кожен? Чому? Є якісь люди, які от більше це здатні робити, є люди, які кажуть собі, це якісь психосоціальні обставини, які кажуть собі, що мені це не потрібно. Психосоціальні обставини,
я думаю,
вони
да,
не зумовлені в біологічний спосіб.
Ні, я думаю, що це дійсно такі, знаєте, психологічні якісь бар'єри, то есть зачем мені це нужно, или я боюсь, или у мене не получится. Я от без цього жив всю жизнь і проживу і далі. То есть це чисто психологічне. В принципі, кожен чоловік способен к обучению. Но опять же, если у него нет заболеваний, которые просто ну, перестраивают его мозг уже вне зависимости от того, хочет он этого или нет, то, в принципе, здоровый человек в любом возрасте может осваивать что-то новое. Но просто я знаю людей, которые, например, стесняются. Они стесняются обращаться за помощью. Они стесняются, например, вот я знаю, у меня есть знакомый, который очень хочет там выучить английский язык. Но он стесняется пойти на курсы, потому что там молодые люди. И, в общем-то, он чувствует себя не в своей тарелке. Ну, это такие вот чисто психологическая заморочка, потому что, ну, если ты заплатил деньги за курсы, значит, бери от них то, что ты должен взять. Вот, мне кажется, тут не место вот таким, знаете, стеснением, сомнением. Надо просто брать и учить, надо брать, заставлять себя и обучаться чему-то новому. Вот это единственный способ сохранить светлый ум.
Я думаю, що, звичайно, коли ви досліджуєте це в лабораторії, то ви помічаєте ознаки старіння так, як ви маєте помічати їх з точки зору науки. А з точки зору звичайної людини, яка в собі, наприклад, починає щось помічати і традиційно пояснювати старінням. От як тут розрізнити, де міфологія, а де справді треба розуміти, що, можливо, це вже якісь вікові зміни?
Ну, вы знаете, я думаю, что у любого человека, там даже 40-летнего, который в расцвете сил, еще бывает такое, что он вдруг начинает замечать, что «ой, не могу вспомнить слово» или «забыл чье-то имя». И, в общем-то, человек может начать себя накручивать, боже мой, старость, память, там,
склероз.
Давайте склероз, давайте мне какую-нибудь таблетку для памяти. На самом деле, такое бывает со всеми, такое бывает и с подростками, в принципе, у которых память еще в полном порядке. Просто огромное количество информации, оно, в общем-то, ну, как бы усложняет работу нашего мозга, потому что, ну, на самом деле, вот та информация, которую мы получаем за день, она достаточно ограничена. У нас есть такая структура в мозге гиппокамп, которая отвечает вот за эту новую информацию. И, в принципе, так же, как оперативная память компьютера, он имеет ограничения. Мы не можем запомнить больше того, на что способен наш гиппокамп. Вот. А информации с каждым днем все больше и больше. Немногие люди умеют, так сказать, фильтровать и как-то систематизировать ту информацию, которая нужна или не нужна. Они бросаются, так сказать, и на работе как можно больше дел переделать, и еще и там заниматься в нерабочее время какими-то, ну, то есть занятиями, которые заставляют заполнять наш гиппокамп. Например, игры компьютерные, там даже чтение книг, да просмотры фильмов каких-то. Это все заставляет наш мозг как-то все-таки работать. А я уже не говорю о том, что какие-то новостные ленты, да, чтение их постоянное. Я знаю людей, которые там смотрят разные каналы обязательно, чтобы каждую новость посмотреть, как ее передают с разных сторон, обсуждают. То есть это все забивает, так сказать, наш гиппокамп, естественно, что мы можем что-то забыть. Не нужно сразу впадать в панику. Надо просто попытаться систематизировать и, может быть, действительно заняться чем-то таким, что тренирует память. Есть тесты какие-то определенные, которые можно делать. Да, в конце концов, вы знаете, память очень хорошо восстанавливает, вот, например, я не знаю, заучивание стихов. Там, я не знаю, опять же...
Ты сам иноземные мовы, напевно.
Абсолютно, иностранные языки. То есть можно придумать себе занятие, которое будет тренировать память.
Ви фактично випередили моє запитання, сказавши про інформаційну насиченість, тому що це теж такий тренд. І я думаю, що ще років, напевно, 20-30 Тому не всі науковці були, до речі, готові досліджувати мозок у цих умовах. Та? Я думаю, і що, і гіпокамп наш створений був від початку зовсім не для того, щоб охопити таку кількість інформації, яку ми маємо зараз. Можна сказати, що це... І це неможливо розвинути ніяк. Тобто все одно це обмеження є. Так? Воно є таким, і ми цим нічого не змінимо.
Так, да, дійсно, це таке анатомічне обмеження, але, тим не менше, чоловік устроєн з великим запасом прочності. Кроме того, мозг развивается. То есть мы все равно как-то соответствуем тому времени, в котором мы живем, так или иначе. Просто нужно действительно как-то подстраиваться под современные условия. Нужно систематизировать информацию, нужно как-то выстраивать свой день, планировать. И это все поможет, так сказать, удержать в памяти важное и не обращать внимания на неважное.
Что каже наука у відповідь на таке зауваження? Не нервуй, там, расслабься, нервові клітини не відновлюються.
Ну, действительно, особенно во взрослом возрасте нейроны погибают, и они ничем не замещаются, хотя... Регенеративный потенциал у мозга есть. Он очень небольшой. Стволовые клетки есть. Они лучше работают в молодом мозге, чем в старом. Вот, поэтому на них полагаться не нужно. Действительно, нужно беречь свои нейроны. Они и так погибают без нашего участия. Но если мы им помогаем, например, чрезмерным потреблением алкоголя, там, ну, я не знаю, наркотики, понятное дело, тоже убивают наши нейроны. Стресс убивает наши нейроны. Анестезия, которая там при операциях используется, тоже убивает наши нейроны. Поэтому, в общем-то, об этом, к этому тоже надо серьезно относиться. Ну, в общем, да, нейрони треба беречь.
Якщо от якраз говорити, анестезія для мене це, ну, тобто я знала, що можуть бути небезпеки, але анестезія для мене це нове, що це, ну, наскільки треба до цього уважно ставитися. А стрес, інколи депресія, я зараз кажу про медичну депресію, тобто не те, що поганий настрій, тому що пішов дощ, так? Коли трапляються якісь такі тяжкі психологічні стани, як це позначається на діяльності мозку? Чи можна сказати, що взагалі він гірше в цих обставинах працює?
Ну, конечно, если мы говорим просто об медицинской депрессии, то это, к сожалению, такое очень трудно излечиваемое заболевание. Фактически люди с клинической депрессией, они практически не выздоравливают, если мы говорим действительно о заболевании.
Ну так, звичайно.
Вот, но есть еще состояние хронического стресса. И это то, что мы, в принципе, можем побороть при желании, и что тоже очень плохо влияет на наши нейроны. То есть уже показано, что состояние хронического стресса, оно в первую очередь влияет на гиппокамп. Оно просто убивает нейроны, оно сжимает его, то есть чисто анатомически гиппокамп уменьшается в размерах. Вот, поэтому вот то, что мы можем сделать в нашей повседневной жизни, это попытаться избавиться от хронического стресса.
Говорити про те, що життя таке тяжке, тому всі так живуть, це все історія про те, що ми просто шкодимо собі.
Ну, конечно, в общем-то, человек хозяин своей жизни. Я считаю, что, в принципе, мы всегда можем заставить себя по-другому относиться ко многим вопросам и, в общем-то, по крайней мере, не усугублять, не накручивать себя. Знаете, есть такие люди, которые, в общем-то, от малейшего расстройства начинают себя накручивать, что-то придумывать, думать об этом постоянно, вместо того, чтобы пытаться выйти из этого состояния и как-то решить проблему, они себя накручивают и вводят еще в большее состояние стресса, и это такой заколдованный круг.
Те, що ви знаєте, як це функціонує, наприклад, вам допомагає в багатьох ситуаціях сказати собі раціонально: так, стоп, я знаю, що буде далі, я знаю, що буде з моїм мозком, тому я не повинна цього робити.
Я не знаю. Ви знаєте, тут, наверное, не знання того, як працює мозок, хоча, звісно, це мені допомагає, але ще, в общем-то, я не знаю, якісь черти характеру. Я думаю, люди вот таким з позитивним настроєм, їм легше как-то переживать стрессовые ситуации, потому что стрессовые ситуации есть у всех. Но просто есть люди, которые как бы хотят из этого выйти, есть люди, которые не стараются из этого выйти. Тут очень много зависит от настроя человека.
40, нові 20.
Чи можна щось робити протягом життя? Я не знаю, не обов'язково в 20 починати, можна ж і в 40 щось почати, напевно, робити. Чи насправді от такі прості звичайні поради, пов'язані з харчуванням, способом життя, там, фізичними навантаженнями, вони працюють і вони впливають на діяльність мозку?
Абсолютно. Вы знаете, вот сейчас ко мне обратились молодые люди, я так понимаю, что им там в среднем лет там 25, и они хотят провести такой челлендж, например, посвященный здоровому сну. То есть группа людей хочет заставить себя наладить здоровый сон. И это очень важно. Это очень важно для того, чтобы в старости не иметь проблем с мозгом. Причем, если уже мы коснулись этой темы, я хочу сказать, что именно нормальный сон может предотвратить развитие многих нейродегенеративных заболеваний. Я имею в виду, если с молодости об этом заботиться. Естественно, здоровое питание. Естественно, здоровый образ жизни. То есть занятие спортом – это то, что влияет на мозг очень сильно. И есть исследования, которые показывают, что даже у людей, у которых уже начались признаки, первые признаки старческой деменции, если они начинают делать достаточно регулярно физические упражнения, то деменция отступает. И это доказано, это проведены исследования на эту тему. То есть все это очень важно. Просто чем раньше человек начнет это понимать, тем, так сказать, меньше шансов, что он вот столкнется со старческим маразмом уже в преклонном возрасте.
А що з точки зору мозку, як він відчуває, сприймає нормальний сон? Це обов'язково ніч, це якась певна тривалість часу, там в спокої, без перерв і так далі?
Ну, в общем-то, да. Человек запрограммирован таким образом, что он должен спать в соответствии с циркадными ритмами, то есть в темное время суток, когда вырабатываются определенные гормоны, которые помогают мозгу переключиться на вот состояние сна. Мозг у нас никогда так особо не отдыхает, то есть он никогда не отключается, он все время работает, просто он работает по-другому. И во время сна происходят очень важные процессы, вот в частности то, о чем мы говорили в начале, то есть мудрость человеческая, она как раз нарабатывается во сне, потому что именно во сне происходит консолидация памяти, то есть перенос накопленного за день в долгое хранение. Параллельно мозг как бы еще обрабатывает это все с предыдущим опытом, сравнивает, сопоставляет. То есть именно поэтому те люди, которые там чем-то увлечены, именно во сне им может прийти какое-то решение, потому что мозг в это время там как-то, ну вот, так сказать, все собирает в кучу, выстраивает этот пазл такого нашего мироощущения. То есть это очень важно. Кроме того, во сне еще происходит очистка мозга, это происходит только во сне, от накопленных за день токсинов, неправильно свернутых белков и так далее. Вот, то есть спать очень важно. Конечно, хорошо бы спать в темное время суток, и, конечно же, хорошо спать несколько, положенное время подряд. То есть для человека среднего возраста это 7-8 часов. С возрастом потребность во сне немножко падает, то есть это может быть 5-6 часов. Но главное, чтобы, так сказать, это было желательно вот одним куском. То есть пожилые люди очень часто жалуются на бессонницу.
Або на дуже раннє вставання. Наприклад, я знаю по своїй бабусі, 5 ранку, це вже прекрасний час для того, щоб ходити.
Ну, она выспалась и прекрасно, то есть очень хорошо. Просто многие пожилые люди именно от безделья начинают, так сказать, дремать днем. Вот они включили телевизор, как-то подремали.
И под него подремали.
Да, подремали. А потом они ночью заснуть не могут и жалуются на бессонницу. Это не бессонница, это просто они уже, так сказать, выработали свое время для сна. Они поспали днем, поэтому они там ночью заснуть не могут, они еще днем поспали. Вот такой, на самом деле, разбитый сон, он очень часто приводит к такому не очень бодрому настроению. В общем-то, ученые сейчас склоняются к тому, что лучше спать все-таки, так сказать, одним куском.
Хвороби, про які ми вже згадали, ну такі серйозні розлади. Я маю на увазі деменцію, ви згадали хворобу Альцгеймера. Наскільки можна говорити, що це є поширені в старшому віці проблеми?
Да, это достаточно такие распространенные заболевания. Чем старше становится человечество, тем больше вот таких заболеваний. Раньше просто говорят, что сейчас их стало больше.
Точно,
на самом деле.
Цей момент и есть. Кажут, что их еще стало больше, а раньше этого не было. Це
раньше люди
повязано?
До этого просто не доживали. Ну, вы же знаете, у нас продолжительность жизни увеличивается. Конечно. То есть если сравнить даже с тем, что было 100 лет назад даже в развитых странах, действительно тогда люди там, допустим, если средняя продолжительность жизни была 65 лет, то они просто не успевали дожить до Альцгеймера. Сейчас вот как раз в США, в Европе это очень большая проблема, потому что с помощью правильной медицины, с таким пропаганды правильного образа жизни, люди стали жить дольше. Но, к сожалению, вот эти заболевания мозга, они пока трудно излечимы, и многие лаборатории, многие ученые работают как раз над этой проблемой, потому что задача, чтобы человек не просто долго жил, а долго жил качественно. Вот. А с заболеваниями мозга, конечно, это невозможно. Поэтому это очень, очень большая проблема.
Це виклик насправді такий. З одного боку, тривалість життя збільшується, так, а з іншого боку, з'являються ті хвороби, які, ну, з якими раніше і наука, напевно, ще не до кінця знає, що з цим робити. Чи можна говорити, що є групи ризику для якихось людей, які, ну, справді повинні думати про те, що вони можуть от потрапити і отримати якісь розлади мозку?
Ну, сейчас уже есть такие исследования, которые показывают, ну, во-первых, конечно, часть людей попадает под риск наследственных заболеваний. Это первая угроза. А второе – это люди, которые действительно в течение жизни, ну, вот сейчас показано уже, что причиной, например, Альцгеймера или рассеянного склероза или даже Паркинсона может быть нехватка витамина D. То есть люди, которые, например, родились и живут всю жизнь в солнечных странах, меньше подвержены риску. Те, которые живут в северных странах, больше подвержены. Это уже известная статистика. Mm-hmm. То есть, поэтому, в общем-то, вот такая коррекция правильного метаболизма, она тоже может снизить риск. То есть витамин D — это очень важно. Что касается Альцгеймера, это вот правильный сон. То есть недосып, то есть недоочистка мозга от тех же самых бета-амилоидов, она может привести тоже к развитию болезни Альцгеймера. Сейчас это активно изучается. Вот, то есть правильный сон, правильное питание – это все может уменьшить риски заболеваний.
А чому найчастіше науковці працюють з мишами? Чому ви на мишках досліджуєте? Вони близькі людям за чимось?
Ну, мыши и крысы, да, это теперь основные такие лабораторные животные. Ну, не то чтобы их мозг по своим когнитивным способностям близкий к человеку, конечно, нет. Но это, во-первых, те животные, которых легко очень разводить в лаборатории специально, то есть это не дикие животные, мы mm-hmm. специально их разводим, то есть, грубо говоря, эта мышка родилась для того, чтобы послужить mm-hmm. науке. Вот. В смысле близости, нет, конечно, мозг отличается, но, например, по геному они достаточно близки. То есть это млекопитающие, которые, я не знаю, сейчас точную цифру не назову, отличия, да, в геноме мышки и человека.
Но это релевантно. Ну, тобто, эти исследования, они релевантны.
Конечно. То есть основные базовые молекулярные механизмы, которые работают в, ну, по крайней мере, на клеточном молекулярном уровне, они очень похожи. Конечно, другой вопрос, что очень сложно сделать модель человеческого заболевания на мышке или на крысе. То есть как у мышки сделать, например, Альцгеймер? Ну, тяжело. Конечно, мы можем с помощью определенных тестов тестировать у мышки изменения когнитивных ее способностей, способность к обучению. Вот, есть специальные тесты. Ну, конечно, это очень далеко от человека. Но, тем не менее, пока это единственный способ хоть как-то понять, а откуда берется болезнь, какие молекулярные механизмы меняются, на что можно воздействовать, чтобы улучшить какие-то процессы. То есть пока другого способа нет.
Українські дослідження тут яке місце мають от в світових?
Ну, к сожалению, не очень, так сказать, высокое, потому что то финансирование науки, которое в последние 20 лет у нас в стране есть, оно не позволяет просто делать современные исследования на очень высоком уровне. Конечно, есть несколько лабораторий, которые стараются, которые что-то делают, которые публикуют хорошие результаты, но их очень мало, и все равно, то есть это, ну, невозможно, знаете, на самокате выиграть гонку с Мерседесом. То есть для того, чтобы поднять исследование на хороший уровень, нужно много-много вложений.
Нагадаю, що це програма «40 нові 20». В нашій студії Нана Войтенко, вона завідувач відділу сенсорної сигналізації Інституту фізіології імені Богомольця, доктор біологічних наук, професор, веде програму Тетяна Трещинська. І за кілька секунд повертаємося знову.
40 нові 20.
Ваша такий специфічний теж коло інтересів становить дослідження болю, так? Я собі, готуючись до цього ефіру, думала, що багато з нас, я інколи себе на цьому ловлю, що так буває, звикаємо жити з хронічним болем, ну, місяцями, інколи роками. Встаєш, там вранці болить спина, болить голова, але не так, щоб дуже заважала працювати. Ну так, ти відчуваєш, але все одно йдеш, бо треба. Це дуже поширене явище. Ми так звикли, і ми вважаємо, що це норма.
Ну, к сожалению, да, потому что очень часто вот хроническая боль, особенно если это хроническая боль в спине или головная хроническая боль, мигрени постоянные, они слабо изучены, и, в принципе, ну, нет такого пути, что вот мы пришли к врачу, и нас сразу вылечили. Это обычно связано с очень длительными анализами, с поисками причины и так далее. Вот не каждый человек на это готов, в смысле времени, в смысле денег.
Гроши и так.
Вот. Хотя, в принципе, конечно, ну, то есть в идеале с этим нужно бороться, потому что хроническая боль — это всегда свидетельство того, что в организме что-то не так работает. И, в принципе, хроническая боль очень сильно влияет на качество жизни. И человек, который испытывает хроническую боль, не способен там, на 100% отдаваться своей работе и действительно получать хорошие результаты в работе, потому что его это отвлекает. Он находится под постоянным стрессом вот от этой боли. Поэтому, конечно, лучше найти силы и время и разобраться с причинами.
А причини завжди різні. Ну, якщо ми говоримо про просто такий загальний, і ми це називаємо на побутовому рівні, не професіонали, розбитий стан, нічого не хочеться, щось там десь, є навіть ця приказка народна, що якщо ти після 40 років прокинувся і тебе нічого не болить, то ти вже помер. Так? Але ж, ну, ми сміємося з цього, але ж, напевно, з точки зору науки це абсолютно неправильний підхід.
Ну, звісно, це неправильно. Все-таки чоловік має жити без болі, чоловік має сприймати боль тільки як сигналізацію о том, что что-то не в порядке, и попытаться от нее избавиться. То есть, в принципе, во всем мире сейчас даже есть специальные клиники, которые отдельно от болезней занимаются лечением болевых синдромов. То есть человек не должен жить с болью. И вот это самая главная идея, с которой нужно, так сказать, просыпаться. Боли быть не должно. Надо что-то менять. Общая разбитость — это всегда неправильный образ жизни. То есть это какие-то, может быть, хронические заболевания, которые можно лечить. Этим нужно заниматься.
А якщо ми говоримо про хронічний біль, то ми маємо на увазі все ж таки те, що погіршує якість життя, але ну, повністю не блокує працездатність. Та? Тому що багато хто, мабуть, звикає так жити, що вже ці речі не помічають. Тобто цей дискомфорт стає настільки звичним, так, що ми до нього просто звикаємо. От як відрізнити, де оцей сигнал, коли вже ну, точно треба звернутися до спеціаліста?
Ну, дело в том, что хроническая боль может быть и не просто дискомфортом, а просто непереносимой. И если довести, в общем-то, свой организм до того, что из дискомфортной ситуации это просто перейдет в непереносимую, то тогда уже будет сложнее лечить причину. Поэтому лучше все-таки не запускать и не допускать этого. Надо все-таки изначально реагировать на любую боль, которая возникает у нас.
Як це впливає на мозок? Досить часто навіть стоматолог от може сказати, але прийміть знеболювальне там після вирваного зуба, тому що біль не треба терпіти. Ну і частина з нас, звичайно, цього не робить, тому що воно ж все одно через два дні пройде.
Ну, я, честно говоря, слушаюсь врачей. Если врач прописал обезболивающее, я принимаю обезболивающее, потому что мне, например, дискомфортно жить с болью. Я на нее очень сильно отвлекаюсь, поэтому нужно лучше, конечно, принять обезболивающее. Другой вопрос, что сейчас обезболивающие имеют очень много побочных эффектов, и, в общем-то, это тоже проблема номер один — это придумать такое лекарство, которое бы и убирало боль, и не вызывало бы побочных эффектов.
Да, ну це ще теж, напевно, проблема, тобто є куди працювати в цьому сенсі науковцям. А просто як це, чи можемо ми от вважати, що якщо ми постійно це робили, постійно десь там терпіли, то потім це позначиться на чомусь, я не знаю, на діяльності мозку, на загальному стані організму, на пришвидшеному старінні?
Ну, смотрите, если мы все время терпим боль, то мы сами себя загоняем в состояние стресса, хронического стресса. А как я уже сказала, хронический стресс вызывает изменения, необратимые изменения в мозге.
Біль – це стрес для організму?
Конечно, конечно.
Мігрень. Чи відомі причини, чому виникає мігрені, чи однакові вони у всіх? Або ще інколи ми починаємо це пов'язувати там, з метеозалежністю. Ну, тобто сотня причин люди собі часто придумывают сами.
Ну, так же и в науке. К сожалению, нет такой одной причины, которой бы можно было сказать, что вот из-за этого возникает мигрень. Мигрень возникает и из-за защемления там, нервов, и из-за межпозвоночных грыж, и из-за других воспалительных процессов, из-за неправильной работы сосудов. То есть причин очень много, они все разные, установить их очень сложно. Вот. И чаще, конечно, сейчас врачи просто пытаются избавить человека от боли, не найдя причину, не устраняя ее. Ну, ученые работают над вопросом.
Просто мы и сами инколы, и не только лекари позбавляют симптомов. Там мы же сами готовы идти на то, чтобы нас просто позбавили симптомов, а не довго-довго ну, робити щось для того, щоб досліджувати. А біль на кому ви досліджуєте?
Тоже на крисах. Тоже на крысах. У нас есть специальные модели, у нас есть специальные тесты, у нас есть специальные подходы для того, чтобы пытаться избавить животное от боли, но это как бы, ну, такие общепринятые протоколы, и, в принципе, у нас есть неплохие результаты, обнадеживающие.
А чи можна сказати, що у тварин, ну, ви ж на лабораторних, напевно, дивитеся, та? Відстежуєте, потрапляються якісь подібні стани, подібні хвороби? Ми зараз говоримо про хвороби, пов'язані з діяльністю мозку, такі, як у людей? Может быть. Я не знаю, чи може бути у пацюка мігрень. Чи головний біль може бути?
Вы знаете, вот на этот вопрос очень сложно ответить, потому что крыса никогда не расскажет, как у нее болит. Это, с одной стороны, усложняет работу с животными, но, с другой стороны, у нее отсутствует вот то психоэмоциональное еще такое.
Додатково, знаете, то, да, що ми собі інколи.
Да, то, что мы иногда же мы себе эту боль придумываем, или мы, например, ее усиливаем, или мы ее по-другому описываем. Люди очень эмоционально относятся к своей боли, и это влияет на диагностику в том числе. То есть у крыс мы делаем там определенную модель боли, и дальше с помощью тестов мы просто измеряем там ее ответы на различные воздействия. То есть мы измеряем то, что можно конкретно померить, без эмоциональной составляющей. Поэтому очень сложно сказать, болит ли у крысы голова, а она нам никогда не расскажет, как она болит, даже если она болит.
Інколи людина не розкаже, як вона у неї болить. А чи можете ви сказати, що от за вашими спостереженнями, може це навіть не наукові, а все ж таки так загально в інформаційному полі ви перебуваєте, що зараз в Україні зростає інтерес людей до свого здоров'я, до того, що з ними буде далі. Ну, не всі ж, ми живемо до 30, а на щастя ми живемо до 80, 90, і хто там кому як пощастило.
Да, сейчас есть такое направление, такой тренд, я бы сказала. Действительно, вот меня приглашают читать популярные лекции про сон и про боли, как работает мозг. Вы знаете, вот меня поражает, сколько людей действительно приходят на эти лекции. Им интересно. А кроме того, я вижу вот по молодежи, с которой я работаю. Ну вот, например, характерный пример. Я пришла на работу там почти около 30 лет назад, еще студенткой. И у нас в лаборатории все курили. А вот сейчас в моей лаборатории практически никто не курит. То есть молодежь, студенты,
такая
аспиранты.
Такая сведома ведмова, да?
Абсолютно, да. То есть вот такое произошло изменение отношения к курению. То есть такое же изменение произошло к алкоголю, к здоровому образу жизни. То есть сейчас молодежь понимает, что, например, очень важно заниматься спортом, там, каким-нибудь или ходить хотя бы в тренажерный зал. И действительно, тоже вот многие мои сотрудники молодые, они занимаются спортом именно осознанно, сознательно, потому что они заботятся о своем здоровье. Я уже приводила пример вот молодых людей, которые там собрались вот,
с тем сном,
да, да, наладить свой сон. То есть это все очень важно, и мне кажется, это хорошая такая тенденция к тому, что наше общество станет более здоровым.
А що з вашої точки зору, це так, я не знаю, напевно, на закінчення нашої розмови, що з вашої точки зору якісне життя? От з точки зору нейрофізіолога. Я зараз не кажу, звичайно, про жодні там економічні і інші обставини.
Ну, мені кажеться, качественне життя – це життя без болезней. То есть очень важно, чтобы наш организм находился в форме и был готов к ежедневным испытаниям, которые, ну, действительно у нас встречаются. Стрессы, какие-то проблемы. Если человек здоров, а очень важно, если здоров его мозг, то он сможет правильно относиться к проблемам, которые встречаются у него на пути, и правильно их побороть.
Ні, ще запитаю. Хотіла вже подякувати, але ще можу запитати. Чи грамотно розділяти раціональне і емоційне? Мозок і емоції. Чи емоції живуть в мозку?
Ну, звісно, емоції формуються в нашому мозку. І просто мозг способен управлять этими эмоциями, по крайней мере, их внешними проявлениями. Сейчас очень такое популярное направление для исследований и вообще для обсуждения — эмоциональный интеллект. Вот, это все очень важно,
воно грамотно,
этим нужно
насправді,
пользоваться.
Це саме формулювання. Голман його колись формулював, це як емоційний інтелект, потім були всілякі там наукові дискусії.
Чи можна говорити про емоційний інтелект? Там ми завжди традиційно, там от в такому уявленні гуманітаріїв, інтелект противопоставляли емоційному сприйняттю.
Нет, мне кажется, здесь не нужно ничего противопоставлять, mm-hmm. потому что эмоции формируются в нашем мозге. То есть это продукт нашего мозга. Естественно, он будет влиять на то, как мы воспринимаем реальность, на наши решения. Просто этим нужно уметь управлять.
Дякую вам. Нана Войтенко була нашою гостею. Вона завідувач відділу сенсорної сигналізації Інституту фізіології імені Богомольця, доктор біологічних наук, професор. Я тепер точно знаю, що емпатія у мене ще не до кінця розвинулася завдяки цій програмі. Але є ще трошки часу для того, щоб ця сентиментальність і емпатія досягла свого піку. І це була програма «40 нові 20», яку для вас провела Тетяна Трощинська.
40 нові 20 на Громадському радіо.